Вот это такая тема. Такая вот такая страшная, но не страшная, но она нужна. Все знают, что такое апокалипсис. Ну, обычно ассоциируется с чем? Конец света, да? Апокалипсис. Все, приехали, конец света, апокалипсис. Заключительное там, так сказать, произведение. Вот. И там рисуются страшные картины. Все пропало, вот. А еще там, там и последние дни, и похоже они приближаются. И вот уже там печать там или на лбу, там, или на руке. И идентификационный код вот этот, и 666. Число зверя везде нужно. Уже есть все, да. Например, вот это в паспорте, в российском паспорте, там нумерация страниц 666. Там вот шестерки, так три вот так вот располагаются. Ну, везде вот они тулят это дело. Вот. Но на самом деле, давайте вспомним, что апокалипсис – это откровение. Один и тот же человек будет смотреть на... Вот я специально выбрал, ну, самое такое, страшненькое. Показать, что она не страшненькая. Но она будет страшненькая, если ты ничего не будешь с этим делать. Когда, понимаете, а самое плохое, когда вот такая равнина, ни гор, ни впадин, ничего. Ты идешь вот по жизни, непонятно что. Это вот это страшное. Значит, тебя в какую-то искусственную среду поместили, ты там будешь ходить по кругу, пока не помрешь. Но вот если у тебя вот такая вот жизнь, как вот пульс, да, вот такая вот, значит, ты идешь. И каждое препятствие, каждое, оно требует от тебя сопротивления, оно требует от тебя восхождения дальше, на новый уровень, значит, жизнь будет. И вот этот апокалипсис еще, вообще-то откровение приводится, да, откровение. И надо сказать, что мы питаемся по жизни откровением. Чтобы нам идти, нам нужны откровения. Вот эти откровения, они либо снаружи приходят, либо снутри приходят. Откровение. Потому что если нам просто сказали, и нас это не впечатлило, мы же никуда не пойдем. И мы вообще никуда не пойдем, если нас ничто не впечатлило ни изнутри, ни снаружи. Да? То есть вот мы питаемся чем? Это шабда называется. Вот мы услышали информацию, поняли ее и пошли. Вот это откровение. Ну, я так условно буду называть шабда, типа услышали. Мы можем это, ну, по-разному. Господь может образами говорить, например. Да? Вот. И есть второе значение у апокалипсиса, это Армагеддон. Армагеддон, это когда вот все рушится. Армагеддон. И случается ли у нас Армагеддон? Да, вот похоже, он так, знаете, потихонечку так рушится, да? Вот если посмотреть, вот даже взрыв, вот, ну, бомбу уронили там на какую-то многоэтажку. Если в замедленном действии, то просто какая-то вот жизнь вот идет вот так вот, медленно. Мы не замечаем. И у нас вот сейчас идет обрушение всех человеческих ценностей, да. То есть общество меняется в связи с этой странной глобализацией. То есть рушатся границы. Что рушится? Рушатся границы государств. Рушится личная жизнь, вот эта ювеналка везде. Рушатся человеческие ценности. Что еще рушится? Ну, нравственность рушится, рушится, унифицируется какая-то культура. Эта культура, ну, как бы даже не заслуживает этого слова культура. Вот, да. А вот оно как-то потихонечку. Вот. То есть все рушится. Кто-то этому противостоит. А что мы можем? Если ты. И сейчас скажу сразу, вот. Вот смотрите, произведение, например, какое-то, произведение там Баха, Шуберта, что-то такое. Вот хороший композитор, правильные ноты, нигде не ошиблись, все правильно нарисовали, да? Хороший пианист, но рояль расстроен, и мы уже ничего хорошего не услышим, да? Вот есть такое слово настрой, настроение, хорошее настроение. Если настроение хорошее, значит, все, что я буду делать, хорошо. И вот у нас... Смотрите, откровения идут каждому. Бог говорит с каждым. Есть такое? Есть. Правильная тема. Но почему? Почему не получается произведение? Почему мы не настроены? Потому что мы настроены на внешние откровения. Ага, как все. Итак. откровение бывает внутреннее и бывает внешнее. И вот Кришна тут рассказывает Арджуне, ты же прислушивайся лучше к внутреннему, а снаружи то, что думаешь, что мы тебе говорим, мало ли что там говорят. Аккуратно. И знаете, не потому, что снаружи-то все плохо, снаружи все против меня настроено. Просто ты должен выбрать. Дело в том, что все, что снаружи происходит, это уже было, это уже некоторый секонд-хенд. Это уже не будет свежо. Не просад, как мы говорим. А нам откровение-то всегда свежо. Понимаете? Кто-то скажет, ну вот духовный учитель что-то такое говорит, и во мне что-то взорвалось. Это взорвалось не от того, что он тебе что-то сказал. А это что-то у тебя изнутри откликнулось. Понимаете, да? Если откликаться будет нечему, то и ничего не будет. Итак, тема апокалипсис. Давайте, ну, чтобы уже как канонически. Что такое? Это вообще с греческого слова. Это раскрытие, откровение, снятие покрова. А в христианстве это употребляется вместе со словом Армагеддон. Это катастрофа планетарного масштаба. Ну, давайте начнем с того, чтобы у нас в жизни апокалипсис или Армагеддон. Да? Понимаете? Разные вещи. Армагеддон, все рушится. Все рушится, я вижу, я теряю контроль. А откровение, это как с этого Армагеддон. Я сразу хочу сказать с тем, чем я, наверное, закончу. Надо, чтобы у нас в жизни был все время апокалипсис, он никогда не кончался. То есть откровение за откровением. Откровение – это когда мне спрашивать никого не надо, почему у меня так. Когда мне ясно, как с этого всего выбираться. Армагеддон – это когда мне ничего не ясно. Когда вот, понимаете, Армагеддон? Вот именно потому, что у меня нет откровения, и случается Армагеддон. Нету откровения. Откровение, еще раз, приходит каждому лично. Оно не приходит, вот так собрали людей, вот вам откровение, да, какой-то там апостол. Нет. Ну, понимаете, да, лично. А вот это вот лично, это же ответственность, да. Это же я пойду, потом мне на кого будет пальцем указать, что вот он это, понимаете, как неудобно. Хочется коллективное. Вот, коллективное. И вот именно откровения, снаружи или снутри, знаете, по мелочам, когда вот я выбрал направление, иду, я могу и снаружи там принимать всякие советы, они и настраивают вот эту вот мою гитару или рояль, вот это тело, на правильное восприятие дальнейшего. Настройка. От настроения зависит все. Если настрой правильный вот этого инструмента, это генетика, там все. Я вот настроение хорошее хорошо воспринимаю, настроение плохое плохо воспринимаю. Настроение. От настроения зависит все. А настроение зависит от чего? От апокалипсиса. И человек, сразу смотрите, апокалипсис это что-то такое, раз взорвало, меня подняло, куда-то понесло, да, это что-то требует, откровение требует моей реакции. Откровение требует... моего какого-то действия, ответа. То есть Господь мне что-то предлагает. И знаете, находятся чудаки, которые следуют за Божьими откровениями. Именно чудаки. Их никто не понимает, а потом у них все хорошо, у них все спрашивают. Вот. И предлагает, когда вот это откровение... Когда говорится, она очень похожа на Армагеддон. Практически, это как там вот Иисус говорил, ну что, все бросай, пошли за мной. Это же Армагеддон, как это? А корова, хозяйство, а сено на зиму, там все такое, вот такое, вот, понимаете? Похоже на Армагеддон. На самом деле, откровение не Армагеддон. Но если ты не последуешь за этим откровением, тогда Армагеддон начнется. Понимаете? Ну, начнем с плохого. Вот. Потому что, знаете, вот когда говорят о хорошем настроении, в хорошем настроении, что говорить о хорошем настроении, да? Вот когда сытый желудок, что говорить о еде, как-то даже неинтересно, да? А вот голодному, как ее добыть, и поэтому, мы должны быть всегда в хорошем настроении, потому что если не будет настроения, ничего тебе не поможет. Я несколько раз это буду повторять. А ничего тебя не настроит, кроме как апокалипсис. И апокалипсис – это у тебя должны быть… Что такое апокалипсис? Откровение. Откровение – это вот твои планы, какие-то мирские, материальные, человеческие. И Господь тебе показывает новый план, божественный план. Гораздо проще, гораздо эффективнее. Он говорит, я тебя приглашаю. Мы же думаем, и церковь, организованная религия рассчитывает на то, что ты приходишь, Бог тебя через алтарь спустится, ну на тебе, сыночек там, или доченька, вот это. Нет, Господь говорит, пошли ко мне, там новый уровень, вот, и так далее. Понятно, да? Придется идти. А для этого надо что-то оставлять, да? Оставлять какая-то ответственность. Что такое слово Армагеддон? Кто-то вообще знает, откуда оно вообще появилось? Армагеддон это такая... Я немножко для общего, так сказать, развития, а то вот такие популярные слова мы не знаем. Армагеддон это место последней битвы сил добра с силами зла в конце времен, упоминается в апокалипсисе. Или Армагеддон – это сама битва, или это вот это место. И есть такое место, в Израиле есть такое место, где оно какое-то стратегическое. Это город Мегиддо, там такой есть. Мегиддо. И вот он стратегически такое положение, и там обязательно какие-то вот стычки. Вот все войны там, которые были ключевые, они вот именно в этом Мегиддо случились. И вот что-то написали, что... Вот и там и последнее будет. На севере Израиля есть такое местечко. Вот там вот это все будет. Вообще, когда это Армагеддон, есть описание, что вот все соберутся до выяснения отношений последнее, да. Одни говорят, кто? Силы дьявола со силами этого тьмы. Если посмотрим Библию, там говорится, нет, все цари придут воевать с Христом. Цари, да? Которые тут уже, они в пушку все, тут у них все схвачено, хорошо. И тут придет второе пришествие Иисуса, он, кстати, будет на коне, почему-то, да? И мы сразу вспоминаем, Калка Аватара должен прийти, и он тоже будет на белом коне. Вот. И порубает оставшихся в неповиновении, так сказать, да? Вот. Давайте почитаем. В течение столетий Мегиддо и долина Иезерель служили центром военных действий, которые определили ход истории. Что с этим связано указание Иоанном Богословом Мегиддо, как места финальной битвы добра и зла. В книге Откровения говорится, что цари всей земли будут собраны на войну, которая произойдет в великий день всемогущего Бога. Что интересно, откровения, непосредственно, раз уж мы почитаем, какие бывают откровения. Откровения бывают личные, откровения, кажется, бывают и общественные, откровения бывают долговременные, откровения бывают, и все они нужны нам для жизни, да, для жизни. Ну как нам для жизни нужны там жиры, белки, углеводы, да, типа, нужны, вот, вроде, а что бы одними углеводами не питаться, такими краткосрочными, вот, откровениями. Да. Откровение 16, глава 16, текст 14-16. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань. Все иду как тать. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддоном. Они же в Откровении объясняются, что цари земли с их войсками будут собраны, чтобы воевать с сидящими на коне, сидящим с большой буквы. Вот. И увидел зверя и царей земных, и воинства их собраны, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. Откровение 19.19. Ну и говорится, что этот всадник будет кто? Иисус Христос, да. Вот интересно, да? Вот такой смиренный ходил, прибивайте, что делать. И тут приходит на коне, да, второе пришествие, и начинает всех рубать. Похож как-то на Христа. Чуть не очень он похож на Христа, да? Но тем не менее, вот, откровение. Армагеддон – это война между Богом и дьяволом. В Армагеддоне погибнут те, кто губит землю и будет пленен дьявол на 1000 лет. Кто погибнет? Те, кто губит землю. Непростые работяги, да, которые там возделывают, а губят землю. Вот. И кто ж погибнет? Ну, коли Иисус придет, да, значит, все-таки победят силы по-любому добра, да, не зла. Вот. И тут написано, а написано еще в книге пророка Иезекииля, глава 4. «И ешь, как ячменные лепешки, и пеки их при глазах их на человеческом кале». Времена наступят, да? «Сказал Господь, так сыны Израилевы будут есть нечистый хлеб среди тех народов, к которым я изгоню их. И тогда сказал я, о Господи Боже, душа моя никогда не осквернялась и мертвечиной, растерзанного зверя я не ел с юности и до ныне, и никакие нечистое мясо не входило в уста мои. И сказал он мне, вот, я дозволяю тебе вместо человеческого кала коровий помет. И на нем приготовляй хлеб твой. И сказал мне, сын человеческий, вот я сокрушу в Иерусалиме опору хлебную, и будут есть хлеб весом и в печали, а воду будут пить мерою и в унынии. Не хватать будет ни того, ни сего. Потому что у них будет недостаток и в хлебе, и в воде. И они с ужасом будут смотреть друг на друга и исчахнуть в беззаконии своем». Дальше там я не буду читать про религию, что про все религии. Сейчас религия, она как-то вот задружилась вот так вот наверху там. Одной и той же ориентации люди ей управляют, да, мы понимаем. За религию тоже говорится, что будет разбираться с нею там. Вот. Здесь написано там, калка аватара будут разбираться, там написано Иисус. Еще, вообще, вот, что самое популярное у сатанистов и не у сатанистов в Откровении? Скажите мне. Вот что больше всего там интерес вызывает? О чем больше всего говорят?
Ну, не о том, что там где-то будет герой вас
ожидать. Нет. Не, ну конкретно. Больше всего говорят о числе зверя. Потому что это не просто число зверя. Это то, которое определит и разделит народ. Кто будет помечен числом зверя, да, 666. Значит, будет хорошо, будут покупать и продавать, а в обществе потребления, которое сейчас все свели к обществу потребления, вот, если ты не будешь иметь возможности покупать и продавать, то что? Ты не выживешь. И те, которые не будут помечены числом зверя, они будут как-то вот крутиться непонятно, ну жить не очень хорошо. Но когда придет Армагеддон, все, которые помеченные будут, они дальше никуда не пойдут. Они приехавшие. А эти, понимаете? И вот в связи с этим, я хотел сказать, Откровение когда было написано? Ну, скажем так, давненько было написано, да? И там написано вот на руке. А давайте я зачитаю просто. То есть, в те времена, когда это писалось, не зная, что вот есть штрих-код, не зная, что есть идентификационный номер, вообще как это можно было написать? Вообще непонятно что. Это похоже, что из человечества делается большой концлагерь. Концлагерь, где вместо имени будет тебе номер присваиваться. И структуры не интересует ни кто ты, ни что ты. Они смотрят твой номер на руке или там на челе. Да? Вот, в Китае уже так они подходят, раз так их там узнают. И они это, ну там вообще как муравейник. Вот. И нас потихонечку приучают. Сначала идентификационный номер, потом так. Но что такое идентификационный номер? Значит, где-то он котируется, где-то не котируется. Есть там рабочий твой код. Вот у меня был рабочий, там 4 цифры было просто всего. Да, вот рабочий, как это называют? Табельный номер. Да. Табельный номер, да. Ну что такого табельный номер? И где он используется? Только там. Ну, в общем, оно так не страшно. По этому номеру меня там знают, по этому номеру. Но когда возникнет какой-то у меня один всего номер, по которому я везде могу получать, продавать и все такое, значит, я в полной власти. Потому что это не будет полностью, ну, Вот это биометрические паспорта, вот эти все, да. Ну, я не буду эту тему муссировать, потому что через него можно и воздействовать, понимаете? И потом, когда все с этим согласятся, потом говорят, ну а что вам эти бумажки, давайте прямо на руку, да, уже, и все. И все, вот тогда вот, и что нам делать? Ну, надо только, чтобы не попасть вот на это. Каждый должен сопротивляться на своем уровне. Вот так один священник говорил, я даже его фамилию хочу сказать, его раз и отлучили от проповеди на 3 года. Он просто сказал про этот Игорь Тарасов, указом епархии. Запрет на 3 года, все. Не можешь проповедовать. Почему? Потому что эти биопаспорта. Вот. Прочитай этот момент. И потом мы поговорим немножко А не слишком ли вот это 666? Может, это придумали, может, это просто страшилка какая-то, да? Поговорим немножко. Я хочу сказать вот что. Я занимался нумерологией. Я выяснил, что 666 в природе существует. Если период обращения Марса разделить на период обращения Луны, вот оно как раз число и получится. Ну и Марс, то 666, ну там 665,9999, ну практически то же самое. Вот, Луна это, как это, ну такое, какая-то бесхребетность, если так условно, да простят меня астрологи, там конечно все глубже. Ну это значит, если у меня хорошее настроение, и Луна вот такая, значит оно очень хорошее. Если оно у меня плохое, Луна просто как усиливает, ну то что есть. А Марс это, ну или воин, или ты бандит, ну что-то такое. И вот это вот такая бесхребетность, то есть нет вот параматмы, нет вот изнутри моего призвания, предназначения, просто тело, просто агрессивность, просто куда ветер подует, зависимость от обстоятельств, или по-другому зависимость от внешних откровений, сегодняшним языком так называть будем, вот тебе и зверь. То есть мое настроение, если зависит от того, что как все складывается, вот ты уже скоро и заучишь, дорогой. Вот и все. Вот тебе и не надо ничего на лоб лепить. Вот, понимаете, да. Ну просто мы пока зависим, пока не зависим, но если нам уже прилепят, то, ну как в концлагере получается, тогда я хочу, не хочу, но я буду уже зависеть. Мне тогда не спрашивать, потому что этот настрой будет внешний настрой. Я буду на внешних откровениях. Вот эти чипы, коды, вот эти, они мне будут диктовать, я буду, как волю Бога, это просто слушать. Понимаете? Вот чего нельзя. И поэтому вот надо приходить к внутреннему настрою. Итак, зачитаю этот момент. И дано ему было, глава 13, кстати, да, 13 тоже, вот как специально все делают. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверю. Сразу вспоминаем нравственность против упырей. Лекция, помните, да? Вот все, что все боги и полубоги, это полное зверье. Это доказанный факт. Они прошли эволюцию очеловечивания. Но все повадки их упырячские остались. Если мы возьмем первоисточники и их изображения, как они просто выглядят, то есть это звери и есть. Ну, сделаны организованные религии, и вот мы смотрим, они вроде бы как ничего. Но если мы посмотрим, что с нами-то творится, а с нами-то творится-то вовсе не апокалипсис. С нами творится Армагеддон. А с нами должен твориться апокалипсис. Понимаете? Откровение. Очищение. Вот одна женщина пишет, говорит, я ее сейчас зачитаю. Она говорит, я хочу, чтобы наступил апокалипсис. Вот одна женщина, сейчас, минуточку, я ее вот это найду. Она говорит, я хочу, чтобы произошел апокалипсис. Нет, совсем не такое, каким нас стращают в последнее время, а настоящий, честный, глаза открывающий. Ведь на самом-то деле апокалипсис – это не кадры из фильма ужасов, которым упорно почивают нас СМИ, раздувая выгодную панику. Апокалипсис – это откровение. Очень, очень хочу, чтобы в какой-то волшебный момент перевернулось сознание большинства людей, проснулась совесть, а такое чувство, как милосердие, стало одним из основных жизненных инстинктов человека. Вот что такое настоящий апокалипсис. И этот апокалипсис у нас изнутри стучится постоянно. Стучится. Вот. А мы и стучится, и это вечность. Вот мы ищем там сад Читтананду и все такое. Это знаете, как анекдот, это пессимист и оптимист. Пессимист у кукушки спрашивает, сколько я проживу? И она там ку-ку, ку-ку, ку-ку. А оптимист спрашивает у дятла. Он да? То есть оптимист он вообще не считает, сколько он проживет. Он живет, он просто живет. Это, ну, так, продолжим. За Армагеддон. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Вот каких-то там, ну, 30-20 лет читаешь, ну, ничего-то непонятно, да? Как говорится, некоторые откровения начинают пониматься, когда они начинают сбываться. Сейчас мы видим, это сбывается реально. Все больше и больше там сжимаются тиски, и чтобы, понимаете, да? Уже ничего, вот в странах там Западной Европы, там уже у себя там на участке сильно-то не поворачиваешь ничего, да? Вот такое вот. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число его 666. Итак, что же за число? Вот если мы... То есть мы видим, про код рассказали. Наверное, есть смысл разобраться, что это за число. Откуда это зверство все идет? Для чего? Ну, чтобы самому не стать зверем, не просто там, чтобы кого-то... Итак, число зверя, особое число, упоминается в Библии, под которым сокрыто зверя, имя зверя Апокалипсис, персонажа последней книги Библии, Откровение или Апокалипсис. Значение имени ставленника сатаны, не самого сатаны, а ставленника сатаны. Число зверя равно 666. Число 666 очень часто используемый элемент сатанистской атрибутики. Вот... Александра Меня зарезали ножом, помните, да? На ноже было 666. Вот любят они это число. Да. Этот Мень, когда он, у него было от церкви до дома, там, ну, 100 метров. Он эти 100 метров проходил за 2 часа. Его народ постоянно окружал. И там было... И вы знаете, что-то про него как-то забыли, потому что что-то невыгодно. Это вот как Высоцкого хоронили, помните, сколько народу, да? А когда Меня хоронили, там вообще сколько глаз хватало священников. Закололи сатанисты, понимаете? Вот. И я вам хочу сказать, что что-то в этом есть. У меня есть личный опыт, например, в клубе, клуб «Логос», он сейчас существует не в таком составе, не в той деятельности, в которой раньше, это порядка лет 30, наверное, это ему. И вот в самом начале... Мы там давали монады такие, монады. Ну, если кто-то перед обществом провинился в хорошем смысле, да, как-то отличился, мы давали ему монаду. Вот. И монады были пронумерованы. То есть у меня монада была номер 6. Я сам выбрал это число, потому что я сам номера ставил. Я так подумал, самое комфортное число 2 на 3. 2 на 3 это значит... Сейчас, минутку. Ага. В общем, 6 это число такое комфорта. И вот я думаю, сделаю себе такое. Ну, сам захотел. Вот. И потом я выяснил, что число неверия или число отделенности от мира это число 37. 37. Потом я пробежал по номерам квартир или номерам домов знакомых, где номер 37. Ну, люди как-то живут, но они абсолютно никаких духовных, нравственных ценностей не воспринимают. Они на клубе долго не задерживаются. Они вот все погружены, и вот это, И мы так смотришь на него, и для него это очень важно, ну, очень такое временное. То есть я это зафиксировал. И я так разложил, ну, лично для себя разложил, что 666 это 37 умножить на 3 и умножить на 6. Тройка, она усиливает все, что можно. Тройка. Если усилить 37, получится 111. 111 сатана. Сатана. Если вы посмотрите цены там, 777, 666, посмотрите по этим. Они везде, не обязательно 666. Просто 666 это когда 6 число оформляет все. Оформляет. 6 это форма. И вот оформленный сатана это вот зверь. Вот, пожалуйста, вам 666. Посмотрите, везде такие числа есть. Три одинаковых числа, это уже нехорошо. И вот наступил момент, когда я одному своему товарищу, то есть он тоже что-то там заслужил, монаду рисую, и там было число 111. А я уже знал, что число 111 не очень. И я ему говорю, знаешь что, давай пропущу этот номер, сделай тебе 112. 112, хорошее число. А он говорит, не-не-не-не-не, ну надо же кому-то. Ему даже понравилось. Это человек, превосходящий меня разумом, я не знаю во сколько раз, то есть он, у него там IQ или что-то, ну то есть у него реальные показания, память, все такое, то есть очень такой продвинутый человек. Вот я говорю, ну ладно, как бы слово из песни не выкинешь, я ему написал 111. Вот. На следующий день этому человеку приснилось, что он идет по какому-то коридору, его сопровождают какие-то существа в два раза выше ростом, ведут к какому-то самому главному, где-то на троне какой-то вот такой там сидит. Говоришь, будешь мне служить, а тебе будут служить псы сатаны. Ну, мы посмеялись, да и ладно. А на следующий день к нему пришли братки, бандиты. Это было такое время, когда вот этот рэкет начал активно развиваться. Вот. Они говорят, нам нужна твоя голова. Отмывать бабки. Вот. И ты нам подходишь. И он на них работал некоторое время. Вот так вот случилось. И он стал процветать, у него появилась машина, но потом коллапс. Он там развелся, там с детьми как-то все. Вот так вот жизнь пошла у него вся. Вот так вот. Но некоторое время... Дьяволу можно поклониться, но это недолго происходит. Да, ты просто там же сгораешь. Потому что нам даже неизвестно, какой у каждого вот этот Бигфордов шнур, длина его. Мы не знаем. Запас благочестия можно назвать или что-то. И, ну, скажем так, дьяволу, если так персонифицировать, ему надо вот этот вот, чтобы у тебя догорело там, а больше ты его не интересуешь. Не интересуешь. То есть, что я хочу сказать, что это реально есть. Это число реально есть, оно реально работает. Я вот убедился. Вот. Мы, кстати, когда вот этот клуб Логос был, в самом начале, эта перестройка еще не совершилась, мы написали журнал «Апокалипсис». И туда вложили «Апокалипсис». Вот, там была такая монада, такая вот клубная монада. Так написано было «Апокалипсис», я сам делал обложку. И написали каждый свою статью. И статья была, мы сказали, чтобы никто раньше этого не делал. И один из нас, это который живет на правом берегу, такой, есть такой товарищ, и сейчас живет из Царегородцев, очень толстый человек. Чем он нам запомнился, это когда мы стали всякие ситхи пробовать. Он встал на рентген, и рентген его не пробил. Вот так вот, его не пробил. Потом он расслабился, так он шутил. Такой мощный человек. Так вот он написал, этот Царегородцев, написал статью, как и в каком порядке развалится Советский Союз. Это было, когда все железобетонно стояло, никто даже не помышлял об этом. И потом все так это. И он написал, и мы еще думали, вставлять в журнал эту статью или не стоять, ну бред какой-то, да? И мы направили эти материалы в два города, я уже не помню какой, и как-то они там канули в лету, и так журнал и не вышел. Но вот был такой журнал «Апокалипсис», «Откровение». не дали нам разоткровенничаться. Все, да я уже и забыл там. Там человек 7 написал, а я в том числе такую статью какую-то такую революционную. И в том числе вот про Советский Союз там написали. Вот. Может быть, и из-за Советского Союза, из-за вот этого забрака скажут, какие-то вот сумасшедшие вот пишут что-то. Апокалипсис, что-то такое. А ведь все ж это. Да. Итак, числом 666 занимались серьезные люди. Серьезные люди. Святые, богословы. То есть это, понимаете, 666. Кстати, я тоже занимался, я на одно время нумерология, для меня был как весь мир в кармане, могу сейчас их просчитать. Я просчитал, что такое Будда, и все совпало, что это Гаутама Будда, Сиддхартха, да, и вот так вот, и так вот. И там было время, если кто-то помнит, застал Виссарион. Виссарион, да, он тоже говорил о последних днях, так все с города, давайте там, все по селам. И он сделал Новый Иерусалим, где-то на территории России, где-то городок они там построили. У него там он женился, у него там двое детей, он немножко так обрюзг. Вот. И посчитал я этого Виссариона, у меня получилось 111. Я говорю, да не может быть. Что, сатана, что ли? А он говорит, Яша, вот это. И он, кстати, и он и похож был, ну, пока был похудее, да, на этого. На Христа, да, на этого. Вот. И книга у него, как это, Последний Завет, там, читаешь, придраться не к чему просто. За все говорит. И он там объединил все учения. Ну вот, я так подумал, ну, наверное, нумерология слаба, или, может, 37, это не туда. Вот. И однажды я шел по базару и зашел на Малый рынок. А Малый рынок, если вы там знаете, там была раньше церковь, потом сделали просто как торговые ряды, потом снова сделали церковь. И вот там церковь была. Я думаю, ну зайду, посмотрю, что там наделали. Зашел, а там как раз Отче наш читают таким. Или «Да воскреснет Бог», я не помню, вот так как-то кричит то-то-то-то-то-то. Я постоял 10 минут всего, вышел. И меня посетило откровение, что Виссарион очень даже соответствует 111, потому что у меня в голове сложилось 10 пазлов. Я вдруг вспомнил, то есть пока они были, ну там немножко, как бы случайно, а тут они раз и пришли. Я вдруг понял, ну вспомнил, что ко мне приходили от рака лечиться двое, которые поехали к нему здоровы и вернулись больными. Как можно ехать к святому человеку? Ну, выздороветь же надо, да? Вот, я думал, ну, мало ли случайно. Но это они виноваты, да? Вот, потом я вспомнил, что одна жена расчленила с помощью киллера наняла своего мужа, который был приверженец Виссариона и там заморил голодом своих детей. Его там четвертовали и разными поездами на все четыре стороны отправили. Жена так сделали. И вот таких вот, 10 вот событий сразу. Я думаю, о, там все как-то вот действительно идет. И стал думать и додумался до того, что там есть все, кроме любви. Вот все есть, кроме любви. Любви нету. И тут вот важный момент. Я хочу, чтобы все запомнили. Если к тебе идет откровение, и любви там никакой нету. А, я понял, какие они сволочи. Это не откровение. Понимаете, откровение? Откровение касается меня лично, куда мне идти, ну и что сделать другим. Или может кого не касаться, не надо там кого-то там что-то, понимаете? Вот. И в откровении всегда сила. Сила дается. Это не самооправдание никогда. Никогда. Итак, почитаем этих апологетов. Андрей Кесарийский упоминал также некоторые нарицательные имена, которые при подсчете их числовых значений давали 666. А именно, худой руководитель. Ну, понятно, это не по-русски худой руководитель, это кокос адигос. Кокос адигос, если посчитать нумерологически, получается 666. Древний завистник. Ну, на слух палевос канос. Истинно вредный. 666 будет. Алифас Влаверас, неправедный Агнес, Амнос Адикос и так далее, и так далее. Список продолжается. Просто понимаете, да? Относительно перечисленных нарицательных имен Андрей Кисарийский так выражался. Отвергнувшие обольщение будут называться этими именами. Отвергнувшие обольщение, ну те, кто не подписывается под вот эту идентификацию, да? Потому что нас обольщают чем? Удобствами. Внутреннее откровение нам не сулит удобства. Она говорит, ты что будешь делать, и там проявится твое могущество. Но там никаких удобств нет, а там идет война. Война. И Армагеддон, и ты будешь Армагеддоном, ты будешь заправлять, ты будешь разрушать старое, отгнившее, вредное, смердящее, убивающее. Вот ты будешь чистильщиком. Чистильщиком. И не просто вот чистильщиком, там, а ты еще будешь что-то творить. Новое, ну, мы не убийцы, мы просто, когда новое растет, старое отмирает. Возьмите вот дерево, да? Возьмите дерево, если оно пустит веточку снизу, эта веточка высохнет, все, там уже там высохнет. И поэтому садоводы внизу там чик-чик вот так вот, чтобы крона сформировалась красиво. Вот мне сосед по даче как-то когда-то рассказывал, когда у меня еще была дача. Вот. Так и это, новое. Новое, новое, новое. Господь говорит, все творю что-то новое. И вот это новое. Итак, отвергшие обольщение будут называть эти именами того, для кого славою служит постыдное. Славою служит постыдное. Постыдное. Понимаете, о чем я? Для кого славою служит постыдное? Ну, люди гордятся, проститутки ходят там по подиуму, по всякому, вот для них это слава постыдная. Какого-то киллера прославляют, какого-то убийцу прославляют, понимаете? Вот этот гомосексуализм, например. Постыдно, да, вот для кого это сейчас слава, да. Еще раз. Отвергшие обольщение будут называть этими именами того, для кого славой служит постыдное. Но это говорит кто? Андрей Кисарийский. Вот. Немецкие богословы, перечисляются Бинари, Гитцих, Ройс, в 19 веке выдвинули гипотезу, что число 66 есть зашифрованное имя Нерон Кесарь. В еврейском написании в эпоху Нерона в восточной части Римской империи чеканились монеты с надписью на древнееврейском, что означает император Нерон, Нерон Кесарь. Если рассмотреть не сами буквы, а цифровые значения, согласно правилам древнееврейской гематрии, их сумма будет равна 666. Вот запоминаем, что под 666 практически попадают все сегодняшние правители. Все, практически все, если посмотреть, они как специально, вот каким-то вот, или титул у них какой. Вот. В пользу этой теории говорит тот факт, что во фрагменте стиха, найденного при раскопках Орсихенхе, утверждается, что числом дьяволом является 616. Ириней, как замечает ученик Бинари, знал про этот вариант. Если взять за основу правильное латинское написание Неро Кеесар, носовой звук N в нем не передается, и в отличие от греческого, то сумма цифровых значений уменьшается на 50 и будет равна 616. То есть по-любому. По-любому этот самый Нерон 666 получается. Что так, что так. Ну, я такие тонкости больше не буду, потому что их слишком много. Тут диссертация. Я просто хочу зафиксировать, что в 20 веке немецкий протестантский теолог Эльтеберт Штауфер расшифровал число зверя как имя императора Домициана. На греческих монетах чеканилось сокращенный титул Домициана, числовое значение которого 666. Домициан правил в то время, когда была написана книга Откровения. Напечатана в 1875 году, так давно, исторический очерк управления военным духовенством в России, Санкт-Петербург. Улавливаете? Исторический очерк управление военным духовенством в России. Военное духовенство в России, Санкт-Петербург, в котором доказывается, что Наполеон Бонапарт есть апокалиптический зверь, так как численное значение французского начертания его имени есть 666. И так далее. Всех, кого не возьми, но которые делали историю, они все меченые. Все меченые. Число 666 находит во фразе, которая именует официальный пост Папы Римского, то получается 666. По утверждению богословов, фраза «Викариус Филии Деи» написана на папской тиаре. Его этой. Фраза «Викариус Филии Деи» вплоть до середины 20 века являлась официальным титулом Папы Римского. Использовалась самой католической церкви в качестве доказательства о своем праве на вселенское первенство. Наиболее достоверное значение слов Иоанна о тайне трех шестерок – это царь Израилев. 666 – это числовое значение словосочетания «Ха-Мелех-Ла-Исраэль». Он примет то, от чего отказался Христос – земную публичную власть. И целая лекция была какая? Ну, вот это вот. Есть упыри, вот все упыри, вернее, упыри это что-то такое, знаете, нечеловеческое, но это ставленники их. И они мечены этим числом зверя. Все наши правители, посчитайте, мечены числом зверя. Мы ищем зверя, и все они удивительно одной национальности. Удивительно. Вот страны разные бывают, а зверье у нас одно. По словам Иоанна, это число человеческое. Не по числу духовного существа это подтверждает, что зверь земной символизирует человеческое правительство. Мировой политический зверь осуществляет верховную власть, нося имя 666. И при помощи большой политики, мировых религий и крупного капитала угнетает человечество. Кресло номер 666 в зале заседания Европарламента забронировано для Антихриста. Даже не скрывается. В Библии 600. И можно сказать, что ой, ну вот это вот так, вот это вот так. А вот ну, для духовного мира не существует национальности, да? Читаем дальше. В Библии 666 употребляется 4 раза. Из них один раз в Новом Завете в качестве числа, под которым сокрыто имя апокалиптического зверя. Здесь мудрость, кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо число это человеческое, число 666. Иоанн Богослов 13:18 и 15:2. А в Ветхом Завете число 66 встречается 3 раза. Внимание! Что же это за число в Ветхом? Кто-то вообще знал, что в Ветхом тоже есть это число? Вот. И им мечется не сам зверь, не сам вот этот вот Иегова такой кровожадный, а его слуги. Да. Ездра 2.13. Сыновей Адоникама 666. А дальше вот еще интереснее. В золоте, которое приходило Соломону каждый год, весу было 666 талантов золотых. Третье царств 10.14. И второе Паралипоменон 9.13. Весу в золоте, которое приходило к Соломону в один год, было 666 талантов золота. Кто не понял, каждый еврей должен был Соломону, это был период строительства знаменитого храма, приносить монетку. И вот этих монеток, если много собирается, то это был один там талант. Это ну, вес, да? Как раньше был вот это рубль. Знаете, что такое рубль? Была гривна, вот такой брус драгоценного металла. Его рубили на 10 частей, получалось рубль. Да, рубили на 10 частей. Рубили этот на 10 частей рубль, получался гривенник. Ну, там что-то было похожее. Вот. И каждый, независимо от дохода, приносил монетку. И по количеству этот монеток велась перепись населения евреев. Так что забудьте про вот эти правители, они просто выборные, это роль. А вот зверь. Вот говорит сама Библия.
Вот. Но это же не специально, как бы несли.
Да, ну, специально, это написано. Вопрос, что с этим делать? Угу. Первое. Что этот зверь делает? Вот есть политический момент, есть одухотворяющий момент, есть, ну, как они по всем направлениям, есть религиозный момент. Вот я показывал там синий Бхагавад-гита и красный Бхагавад-гита. Чем отличаются они друг от друга? Синяя становится похожа на Талмуд. Вот это сионизация священных писаний, разделение на элиту и гоев каких-то, понимаете? Вот чем она отличается. А до этого вот действительно все едино. Вот собака, собакоед, там браман, все одинаково. А там уже было все уже конкретно, что вот этих не трогай, там аппаратхи, все такое. То есть аппаратха все, что это все вопросы, которые задаются к их бизнесу. То есть не надо их трогать. Вот. И раньше в этих писаниях не было. Я хочу сказать, что если мы уберем рябство, вот это, мы должны эту сионизацию священных писаний, ну хотя бы у себя ликвидировать. Как ты их ликвидируешь? Внутренним откровением. Ты должен понимать, где есть пахнет рабством, оно не то. И настоящее священное писание, оно говорит обо мне хорошо, что бы тут ни было, какой бы тут, если тут ничего не делать, Армагеддон наступит. Но мы должны что-то делать. Мы не должны быть вот в этом уюте, который нам обхватывает вот этот уют, он какая-то пелена вот этого уюта, мы не должны на него вестись. Мы предаем себя, предаем Бога в своем сердце за вот этот вот уют. Больше ни за что. За страх потерять этот уют. Вот, за страх. Если этого не будет, мы начнем действовать, это все отступит. Почему? Потому что Бог побеждает этот мир. Вот. А я с Богом тоже буду побеждать этот мир. Бог победитель. Если я его сын, я рожден для победы. И хоть что тут они тут делают, и тогда наступит откровение. Тогда наступит апокалипсис. Это хорошая вещь, не Армагеддон. Или Армагеддон. Вот это выбор. У тебя в жизни Армагеддон или апокалипсис? Все прибавляется, все лучше. У тебя нет претензий. Почему? Хорошее настроение от апокалипсиса, плохое настроение от Армагеддона. Армагеддон, потому что ты откровение черпаешь снаружи. Апокалипсис, откровение снутри. Но для этого нужна вера. Потому что вера это то, что не нуждается в доказательствах. А откровение, которое снаружи, там параллельно идут доказательства. Доказательства. Ты просто подчиняешься силе. Доказательства, что есть, ты можешь проверить. А откровение внутреннее, это тебе надо это делать дальше, тебе строить, этого еще нет. И поэтому ничего доказательств просто нету. Итак, хорошее настроение и вера связаны. У тебя плохое настроение, у тебя нет веры, значит. Понимаете? Очень просто проверяется. Плохое настроение, Армагеддон. Ты кому-то веришь, ты веришь доказанному. Теорема доказуется, но аксиома понимается си. Ты должен жить по аксиомам. Аксиомы. Вот откровение, это аксиома. Тебе просто говорится, это так. Это все. И тебе не надо даже верить. Ты понимаешь, что это так. Ну, снаружи, ну да, это так, но сейчас не такое время. Вот в другое бы время, вот наступит золотое там это, Кали-юга наступит, то есть, фу, Сати-юга, да? И вот тогда это будет уместно, а сейчас это же неуместно. Уместно, очень даже уместно из самого себя сделать Сати-югу и назло светить всем вот этим. Это, знаете, вот есть базар в Запорожье, как его, его в народе называют Малина, Малиновского, рынок, да? Я как-то там иду, мне там лампочка перегорела, надо лампочку было включить, чтобы посветлее. И там такой плакат, написано: «Улыбайся, этим ты раздражаешь окружающих». Ты должен раздражать вот этих вот, которые под Армагеддоном, понимаете? Это твой долг и святая обязанность. Если никого не раздражаешь...
Так вон, что оно так хорошо, когда ты бесишь кого-то.
Да! Почувствовали силу апокалипсиса, да? Вот. А им же надо вот апокалипсис, надо пожалеть. Чего жалеть? Ты сам допустил разруху в своей жизни. Слава Богу, пошли дальше. Так. Ага. Ага. Давайте непосредственно об откровении. Что такое откровение вообще? Не будем, ну, на русском будем говорить, да? Апокалипсис это греческое, да.
Я помню, вы говорили, откровение приходит после предания.
Конечно, конечно. Да. Ура, ура. Итак, что такое откровение? Давайте покончим сначала с апокалипсисом. Во-первых, что про книгу пишет один интересный человек, он меня заинтересовал, это Антоний Сурожский. Знаете Антония Сурожского, да? Да вы что? Что мне с вами теперь как разговаривать? Ну ладно, ну Толстого, Льва Толстого-то вы знаете, да? Да, то есть это люди, которые, да, ну, наверное, с головой у них в порядке. Знаете, что они пишут про апокалипсис? Ну, про, собственно, книгу. Те из вас, кто знает греческий, может быть, замечали, что в апокалипсисе, который написан на хорошем греческом языке своего времени, есть одна ошибка, которую автор Иоанн Богослов делает постоянно. Иоанн Богослов это вот кто написал. В чем же он ошибается, интересно? Смотрите. Это Антоний Сурожский, митрополит, и это о евангельском богословии. Это 1974 год, цитата из Национального корпуса русского языка. Таковы вполне апокалипсис и отчасти деяния апостолов, часто не только не имеющие ничего поучительного, но прямо так и соблазнительные. Это Лев Николаевич Толстой. Чем он нас соблазняет? Про любовь там ничего нету. И про деяния апостолов ничего нету. Да, понимаете? Это мне напоминает финальная фраза книги «Черная и белая магия», где, как же его зовут? Папюс, да, доктор Папюс говорит, что кроме всего прочего, маг не должен делать упущения, памятуя о том, что делая вот эти магические операции, он все делал исключительно для славы Божией, а не для чего-то иного. И вот тут вот, понимаешь, поучительное, что добро вот должно вот победить, а не просто пришла сила, а где твоя в этом роль? Мы ждем, кто-то придет, там Господь там одну чашу там пролил, вторую чашу, зверь какой-то рогатый вышел, это осудили, а я тут сижу в первом рядах, это аплодирую Божией вот этой вот, извини, это будет через тебя делаться. Через тебя. Каждый на своем месте должен сопротивляться этим вещам. Итак, откровение. Что ж такое откровение? То есть, ну, давайте упростим. Информация правильная или неправильная? Куда мне идти? От этого же зависит. Да? Откровение. То, что неожиданно раскрывает истину, неожиданно делает совершенно совершенно ясным, понятным что-нибудь. Такое определение откровения. Взрыв.
Можно еще?
Да, медленнее я записываю, да? На бис. То, что неожиданно раскрывает истину, неожиданно делает совершенно ясным и понятным что-нибудь. Определение откровения. Да, да, да. Второе определение. Что-либо неведомое, до сих пор открывающее новое, неизвестное, дающее новое толкование, объяснение чему-либо. То есть ты знал свое мнение, для чего вот эта вот вещь. О, оказывается, он еще вот это умеет, как мобилка. О, оказывается, можно там в интернет там выйти. Откровение пришло, да, а до этого ты пользовался ей как там чем-то. Еще. Способность острого восприятия, глубокого проникновения в сущность вещей, явлений, свойственные кому-либо, чему-либо. И вот какие теперь бывают откровения. Потому что это не хлебом единым жив человек. У нас есть первое, второе, третье, то все. Но питаться надо откровениями. Почему? Потому что ну, с голоду ты не умрешь, но будет у тебя апокалипсис. В самом худшем случае люди лишают себя жизни добровольно. Самоубийство называется. Это ну, самый такой серьезный апокалипсис. Когда ты жить ну, нечем. Вот все есть, а жить нечем. Итак, откровения в религии и теологии. Это разнообразное открытие Богом самого себя и своей воли людям. Разнообразное. Откровение может исходить как непосредственно от Бога, так и через посредников. Некоторые, то есть бывает и через посредников. Некоторые религии существуют священные тексты, которые рассматриваются в качестве Бога откровенных. Тип откровенный. Вот сейчас, внимание, я сейчас вам расскажу. Бывают такие откровения. И потом расскажу на самый конец, какое самое крутое откровение. И вот самое крутое нам доступно. А самые вот такие. Первое. Сверхъестественное откровение. Ну, казалось бы, что может быть серьезнее, да? Сверхъестественное. На уровне чуда. Это наиболее распространенное представление об откровении состоит из воздействий сверхъестественного характера свыше на людей. Сверхъестественное откровение. Ну, например, у меня было их два всего в жизни. Сверхъестественных откровений. Когда я занимался магией, и вдруг голос внутри меня, я подумал, не внутри, а где-то грубо. Я помню тембр, я его никогда не забуду. Сказал мне, шутки закончились. Я так думаю, кто же сказал? Никого дома нету. Голос как будто вот я слышал, реально слышал. Через некоторое время, через годы, этот голос еще мне сказал что-то такое. Мужской голос, да. Мужской голос, да. Сверхъестественное откровение. То есть это принесло мне пользу. То есть это никакой там не дьявол. Может, Бог, не Бог, может ангел, я не знаю. Но я это слышал, это сверхъестественное. Но... Может оно не у всех. Но я хочу сказать, это не самое главное откровение. Сверхъестественное не самое главное откровение. Дальше идет универсальное откровение. Второе. Это вот, например, ну что, ну вот в книгах, например, неисправленных, например. То, что это для всех годится. Ну, как правило, движение, да? Такое общее. В христианском богословии означает универсальное или всеобщее, в смысле предназначение, сверхъестественное откровение. К которым относятся Священное Писание и Священное Предание. Понимаете разницу? Что, не понимаете разницу? Ну, Шримад Бхагава там Священное Писание или Священное Предание? А, не Предание? А что такое Предание? Предание старины глубокой. Ну, это история, история. История, потому что если ты не знаешь истории, тебе очень легко обмануть здесь. Поэтому история всегда под прицелом находится. Считается, что этот тип откровений дан Богом для спасения людей. В исламе откровение посредством священной книги признается за Кораном, в зороастризме священной книгой, передающей откровение, является Авеста. В индуизме также имеются книги, почитаемые священными и богооткровенными. В общем, каждый кулик свое слово, это, свое как там, болото нахваливает. Вот. Но некоторые из них содержат идеи монотеизма. Это такое для всех. Но чем они плохи, когда они попадают в не хорошие руки, их можно переписать. А народ печатному слову очень доверяет сильно. Да. Потому что Священное Писание, обложка красивая, про нее много говорит. То есть там пиарить-то особо не надо. Вот, смотришь, и туда можно что-то положить. Следующее откровение – частное откровение. В религиозных традициях присутствует предание и свидетельство о сверхъестественных переживаниях и явлениях верующим. Чаще всего признанным святыми. Частные откровения помогают верующим в их духовной жизни, однако в христианстве вера в них не рассматривается необходимой для спасения. Частное. Какой-то вот что-то рассказал, как оно все это делается. Безумолку, безумная девица. Помните, Тусовский пел, да? Ясно вижу трое упавший в прах. Ну и кому это принесло что-то? Нет. Всякие Нострадамусы, все они описали. И кто-то поверил? Нет. Знаете почему? Потому что они идиоты. Идиоты. Я выражаюсь греческим словом. Идиот – это аполитичный человек. Аполитичный человек. Вот вы, ребята, в рабстве здесь. Вот. И занимайтесь здесь своим предназначением. Пожалуйста, занимайтесь. Что еще? Искусствами занимайтесь. Вот. Только вот в этой загородке мы вас зачипируем еще, да? В этом загоне. Чем еще можно заниматься? Познанием Бога занимайтесь, пожалуйста. Главное, из загородки никуда нет. Мы вас тут будем доить и стричь. Понимаете? Это человек, вот он хочет куда-то, вот куда-то туда, да? И в этой загородке, знаете, такие вот... Мне, кстати, воспользуюсь случаем ответить на вопрос. Такой вопрос задали мне. Сейчас. Перунова Арго пишет. Ну, тут обращение ко мне, потом. Может лекцию про ченнелинг. Знаете, что такое ченнелинг. Про всяких контактеров, которые говорят от имени Шивы, Майтрея и так далее. Очень интересно послушать, кто там вещает от их имени. Просто зайдите в этот этот, да. Там, ну, забавно, если бы, ну, не было так это грустно, да. Ну, вот я вам зачитаю некоторые. Вот медиум. Во-первых, что такое медиум? Медиум – это чувствительное физическое лицо, которое, как считают последователи спириутализма, служит связующим звеном между двумя мирами – материальным и духовным. Практика медиумизма также используется в вуду, кандомбле, умбанде и других эзотерических традициях. Вот. Я одно время очень долго занимался книга духов Алан Кардек. Вот. Алан Кардек – человек, который посвятил жизнь этому вопросу. Он собрал женщин, которые очень... Во-первых, женщины, они лучше, синтетичнее, чем мужчины. Да? Мужчины просто тупые, да? Тупые, по сравнению с женщиной. Женщина раз, она унюхала, услышала, поняла, что-то у ней предчувствия там какие-то, да? Не случайно там в храме в Дельфах там были наркотические пары, на трепот сажали женщину, и она там вещала царям идти на войну, не идти на войну. Вот, ну, священники использовали именно женщин, именно молодых, которых и из них выбиралась там, чтобы какая-то была чувствительная. Но я к чему? Что это... И вот этот вот Алан Кардек, он тоже насобирал именно женщин, он тоже подбирал по этому признаку. И там у него и столы шевелились, и все. И он набрал огромное количество, то есть 50 лет он занимался сбором информации. Эту информацию сообщили ему духи, откровения. Вот не было ничего, и раз тут какая-то стрелка на букву показала, они только успевают записывать ответ. И такой ответ ошарашивающий какой-то. Кто им там? И вот он собрал все вот эти самые вкусные ответы, вопросы-ответы. Их получилось 1020. 1020 вопросов-ответов. Он систематизировал там добро и зло, наказание, воздаяние. Там, и вот это получилась книга духов. Вот. И когда их смотришь уже, то есть человек всю жизнь отдал на это. И одно время эту книгу духов ввели, и там целая церковь получилась. И в России были адепты этой церкви, которые тоже занимались, вот эти духи. Но там есть такой момент, что ты можешь связаться, или ты очень такой святой, и тебе действительно какой-то Гавриил ответит. А если ты обычный человек, то можешь связаться с человеком, с которым у тебя есть душевная привязанность, с родной матерью, может быть, какой-то. Или ты, твой любимый человек. Ну так вот, с духом Наполеона, если ты свяжешься, которому он тебе просто интересен, с чисто там исторической точки зрения. Вот. Но ты его, любовь к нему ты не питаешь жарко, то тогда тебе ответит вообще черти что непонятное. Да. Вот. И поэтому я к тому о спиритизмах. А тут только такой, тут никто никого не любит. Вот, например, читаю, Архангел Михаил через Силию Фен отвечает. Планетарный Новый год и врата Льва июля-августа 2007 года. Дорогая семья Света, вы подошли к тому моменту, к 2017 году, когда приближаются грандиозные изменения. То есть люди такие запудренные мозги, тут под носом у них воруют последнее, они вот врата Света, врата Льва какие-то открыты там. Мы назвали бы это великим сдвигом. Великим, с большим великим сдвигом. 2017-го. Действительно, как мы говорили ранее, 2017 это год священной планеты Земля. Все с большой буквой. Восклицательные знаки. И год нового начала. Все с большой буквой. И год, и начало. Поступившиеся в первой половине коды света засеяли семена повышения нового земного сознания. То есть ничего делать не надо. Вступайте в нашу вот это форум и все, появляешься. Мы называем это новое земное сознание единым полем высшего сознания для создания многомерных сетей новой Земли. На планете появляется новое поле высшего и многомерного сознания. Это проникает в сердце, душу и тело света каждого человека. Вот скажите, что это дает? Любить ты больше начинаешь? Ты выучиваешь просто какие-то слова. Их сияющие личные энергетические подписи и энергетические подписи группы создают структурные сети для появления новой Земли. Вот. Послание арктуарианской группы от 9 июля с Арктура. Дорогие, вы снова прибыли с любовью, чтобы благословить, исцелить, информировать всех желающих. Ну, просто вопрос был задан, я вот, чтобы хотя бы поняли. Это в это время борьбы и беспорядка вы должны научиться пребывать на наивысшем уровне сознания и жить на основе его. Многие из вас, можно сказать, проходят тестирование не с Богом, который знает только свою собственную бесконечную полноту, а самими собой. Перед вами стоит выбор. Я действительно верю, никогда не было. Селена, кармические уроки, творение картины любви. Прошу кармический совет ответить мне. Отвечает, мы на связи, у меня общее по карме, там спрашивают. Многие души в системе Гая проходят воплощение обманутые. То есть это кандидаты, у нас на Седово есть дом такой. Вот там все такие. Вы думаете, там просто вот сумасшедшие? Нет, вот они такие все контактеры. Вот. Ну давайте спросим, есть ли у них личная жизнь, семья и так далее. У них этого ничего нету. Вот. Открываем дело жизни. Кармический совет 6 уровня. Спрашивай. Вот. Итак. Вернемся к настоящим откровениям. К настоящим, практическим. Не вот так вот где-то что. А что у тебя под носом вообще творится? Куда тебе... Что надо с тобой делать? Я хочу сказать, что когда настоящее у тебя откровение, у тебя иммунная система вот так будто тебя никакой ГМО не берет. Когда ты понимаешь, вот что значит правда, обыкновенная правда, знание, не в иллюзии. Ты как, вот это те откровения, которые хотят тебя просто сбить, у них единственное сбить тебя вот с этой силы. Сбивает, и потом ты как в дурмане потихонечку. Итак. Мы прошли, какие у нас бывают откровения? Сверхъестественные, универсальные откровения, частные откровения, есть продолжающиеся откровения, есть откровения, которые вот, ну так, локально тебе капнули там, направо идти налево и все. А есть откровения, которые вот долго. В некоторых религиозных традициях и конфессиях существует вера в непрерывно продолжающее откровение Бога, которое не ограничено религиозной традицией. Ну, слава Богу. То есть откровения апокалипсисом не закончились. Господь говорит, 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 еще и будет говорить. Вот. И вот теперь маленькая такая ремарка. Маленькая ремарка. Называется, ну я так сам заглавил, теологи отошли от богословских концепций, называется, в которых центром откровения предоставлено послание священных текстов, которыми люди обязаны принять и исполнять. Так Мартин Бубер принимает откровение как диалог, внимание, между человеком и Богом. В его концепции откровения это не просто принятие книг и заповедей Бога, но встреча человека с божественным присутствием. Личное. Встреча человека с божественным присутствием. Как оно ощущается? Ты ощущаешь себя сильным, здоровым и храбрым. У тебя исчезают сомнения. После откровения исчезают сомнения. От доказательств есть еще сомнения. Но в откровениях сомнения исчезают. Который стимулирует ответ со стороны человека. То есть ответ должен быть: Бог – это подлинная основа существования. Грех есть не просто нарушение внешних законов и заповедей, а потеря самого себя. И самое главное откровение. Оно называется естественное откровение. Естественное. Вот есть сверхъестественное, да, мы начинали, да? А заканчиваем естественное. В христианской традиции существует понятие естественного откровения, называемое также повсеместным, общим, в значении всеобщего обладания. То есть у каждого оно есть. Никто не... Вот те предыдущие, у кого-то есть, у кого-то нет. И там большой вопрос. Если у кого-то оно есть, а он, скажем так, никаким духовным подвигом. У меня был один человек, который гнал самогонку на продажу. Я просто так судьба свела, что я с ним работал. И он мне приходит, говорит: у меня было откровение. Вот. Я бы и прислушался, если бы не знал, что он самогон. Значит, он самогон гонит к нему это. Вот, он говорит: я видел Иисуса Христа, и я иду, я его вижу, а все заблудшие такие овцы, а я иду прямо к нему. Я говорю: ты самогонку продолжаешь? Он... Это не важно, ты не понимаешь. Дело не в этом, это мелочь. Понимаете? И вот это естественное откровение понимается, оно для всех и понимается. А вот те можно перепутать с одержимостью, с одержимостью. Так, под этим понятием понимается открытие Богом самого себя посредством сотворенного мира, природы и открытие Богом нравственных законов людям внутри их совести. Вот это называется естественное откровение. Вот чем мы пренебрегаем. Нам же экзотики надо, да? Отличительная особенность этого типа откровения заключается в том, что для постижения его не требуется никакого сверхъестественного вмешательства, но достаточно способности разума человека. То есть, если ты не идиот, слюна не течет, можешь дважды два сложить, оно у тебя есть. Да? Есть люди, ну, совершенно негодные, да? Совершенно негодные, их там на коляске, их там кормят. А тот, кто может немножко что-то делать, им это доступно. Доступно. Это очень пересекается со Шрилой Прабхупадой, который говорит, что вот знаменитая там 1866, да? Что просто предайся мне. И комментарии. Что для этого надо? Ничего не надо. Это у тебя уже есть. Вопрос в том, что ты вот не решаешься это сделать. Естественное. То, что естественное, тебя не разрушает. Люди хотят крутых откровений, потому что у них вот естественное есть, которое их не разрушит. И в погоне за сверхъестественными откровениями, откуда, да куда-то вот прийти, они приходят не к апокалипсису, а к Армагеддону. То есть они, как это называется, в прелесть попадают. Естественное не разрушает. Потому что сверхъестественное, сверхъестественное. Понимаете, если у тебя еще есть свои желания, если у тебя уже Армагеддон есть, да? То есть это несовместимые понятия. Армагеддон и апокалипсис. Хоть они там и рядом. Армагеддон это рушится. А апокалипсис это свет. Свет. У тебя Армагеддон, все рушится. И ты, сколько таких целителей, сколько таких вот этих вот. Сын наркоман. Муж ушел, а она всех исцеляет, глянь. У нее Армагеддон дома, а она всех исцеляет. Это она одержимая просто. Когда у тебя дома нормально, вот. Ну, человек нормальный, он говорит просто нормальные вещи, а так говорит примерно, вот с Арктуром мне приснилось там что-то такое, да? Вот. И дом весь такой, бижутерия. Страшный такой. Ну ладно. Переходим к главному. Главное это что? Зачем? То есть мы начали Армагеддон, лечится апокалипсисом. Это откровение. Откровение это настрой. Настрой. Какой у тебя будет настрой, такая у тебя будет и жизнь. Нас настраивают откровения и снутри, или снаружи. Итак, настрой. Что такое настрой? Значение. Это действие по назначению. Сразу. Я не могу себя настроить, если не знаю, что мне делать. Понимаете? Если мне нечего делать, я себя настрою на всякий случай, да? На всякий случай, да? Ну-ну-ну-ну. На всякий случай. Для чего? То есть я должен знать, куда лететь, куда еще. Я должен настроить себя на тяжелую работу, на легкую работу. Настроиться, настроиться. Рабочее место вокруг себя. Одеться соответствующим образом, да? Если я настроюсь на умственную работу и пойду ломиком махать, ну что-то сломается во мне. Я должен настроиться. Организм настраивается. Настрой. Результат такого действия. Настраивание, настройка, соотношение. Вот, ну как, настройка это в музыке, это называется соотношение тонов. Вот как гитара, да? Кто-то нас видел? Ну, кто не играл, тот видел, да? Раз, раз, ту-ту-ту-ту. Соотношение. Если не раз это самое, то уже на ней не сыграешь. И люди, отпустив все вот эти струны, да, там брэм-брэм-брэм-брэм-брэм, вот вроде бы правильную мелодию, и даже поешь как-то, вот как-то она даже сбивает, лучше бы не играл. Вот. А некоторые перетянуть надо, перетянуть. Настраиваться, это ты должен знать конкретно, что делать, а вот что ты не знаешь. А бывает так, струны тянешь, я дзинь, вот такой, такой, и у тебя так псих такой вылетает, такой, пшик. Что это такое? Струну перетянул, перенастраивался, да, долго настраивался, да. Знаете, почему ты так настраивался и перетянул струну? Ты настраивался не на то или неестественным образом. Вот изнутри естественно и абсолютно точно. Потому что только он и знает, куда тебе идти. Вот твое естественное. Кстати, для окружающих это будет сверхъестественно. Тебе сверхъестественно хорошо, и твоя улыбка будет раздражать. А вот тех вот. Вот. И когда мы говорим, ну, настрой, когда человек настроен, у него есть настроение. И когда мы говорим настроение, мы обычно не подразумеваем, что это плохое настроение, да? Но на самом деле есть настроение хорошее, есть настроение плохое и есть нет настроения. Чем это отличается? Плохое настроение хочется, кого-то убить хочется, да? Вот. И даже ищешь повод как-то, да? Почему? Потому что в тебе накопилась определенная сила, которая тебя жмет. Как-то разрядиться хочется, да? Есть настроение, когда да, провалитесь во все пропады, ничего вообще не хочу делать. И убивать даже вас уже не хочу. Это когда, то есть ты когда зашел не туда, и у тебя есть какой-то потенциал, и все против тебя, все, как будто такой очень серьезный встречный ветер. А сила есть, куда-то применить надо. И поэтому говорят, что когда у тебя плохое настроение, не спеши это сразу излить на окружающих. Выбери кого-нибудь достойного. И это правильно, это может быть юмор. Но Прабхупада говорил, гнев, когда у тебя есть, гнев, он, его, ты с ним ничего не будешь делать, но ты можешь найти ему это, да, применение. Да. А? Не-не-не, чтобы это было, ну Чилинтана там дрова колол, понятно. Вот. А человека, может быть, это гнев, понимаете, он возникает не просто так. И это тоже лекарство. Это лекарство, когда мне не хватает силы от чего-то, вот эту такую какую-то вайраги, отречение. Я как-то к чему-то прилипаю, и потом я отлепиться не могу. И гнев говорит, так, все, хорош уже, все, ухожу. Вот. Гнев помогает в этом. Но это надо сделать аккуратно. Более того, я хочу сказать, если мне пришло вот это правильное откровение, гнев бы сразу бы и ушел. Это касается моей личной жизни, когда у меня нет общественной божественной задачи. Когда есть общественная божественная задача, тогда я могу гнев приходить просто рубать там головы, говорить, ну просто рубить всех. Это задача, когда мне ничего уже не надо. У меня все есть. Все есть, и мне завидуют, все, вот у меня все хорошо. И мне этого не надо, меня интересует вот та задача. А когда у меня не все в порядке, я не экипирован еще, и у меня такой гнев всех построить, это извини. Это просто для тебя, ну, программа максимум сделать вайрагью, отречение от этого. Так вот, вайрагью, чтобы у тебя силы хватило. Потому что, ну, сказать, твердое нет. Твердое нет. Ты туда, да.
Я недавно, кстати, задалась целью, что такое гнев для женщины. Я вот не знаю, что для мужчины. Но все-таки я один раз осознала, последний раз, когда у меня возник гнев, что это концентрированная энергия какая-то именно для женщины, которую ты можешь направлять на осуществление каких-то своих задач. Вот. Ну просто, может, она нас разрывает, и мы не понимаем, что, почему она нас разрывает. И мы как бы теряемся от этого гнева, ну от этого разрыва. Этой как бы... энергии. Но она, ну, мне кажется, если ты направишь, я четко осознала, что я могу направить эту энергию и вот осуществиться. Мне известно, когда она осуществится.
Да, совершенно верно. Прабхупада говорит, гнев надо направлять, его нельзя подавлять.
У меня пирог не получался. А когда я рассердилась уже, старалась и так смиренно, а когда я рассердилась, он получился.
Наполеон говорил, гнев это золото в бою. Мы должны понимать, что у нас бой по жизни идет. Ага, я понял, надо было про гнев говорить. Ладно, скажем так, коротко, я не могу долго засодерживаться, я целый, это, в 6 этапов по чакрам, как этот гнев развивается, как на каждой чакре можно остановить, перенаправлять, я об этом говорил 1000 раз, не хочу говорить. Вот. То есть 3 раза можно остановить, а дальше там помощь только со стороны, если повезет, что у тебя есть друзья, да, как этот Чилинтана в одном фильме говорит, если бы у меня были друзья, они подтвердили, что я прав, но пока их нету, вот, придется вам поверить мне на слово. Вот. То есть, ну, в общем, сказать, что Господь Брахма, первый такой житель Вселенной, самый главный житель Вселенной, не в силах остановить гнев. И поскольку в этой не Вселенной, а в мироздании ничего бесхозным не является, и гнев тоже, гнев был тоже там, он творился, значит, лично Господь им занимается. Это его, так сказать, контрольный пакет акций. Это та сила, которая тебя, ну, останавливает, попускает, то дальше некуда, дальше будет твоя смерть. И гнев спасает тебя. Гнев бывает праведный для других, когда у тебя все в порядке. Тебе Господь говорит, иди наводи порядок. И гнев бывает лично для тебя, когда ты так уже увяз, прилип. И это тебе заслонило и Бога, и всего, и все откровения, потому что ты сюси-пуси или у своего дела, или у своего, там, я не знаю, там, компьютера, или у своего ребенка, да, то есть заслонило все. И там возникает вот такая электрическая дуга, которая называется гнев, и так вот, вайрагья. Говорит, все. И Господь отнимает с помощью этого гнева, потому что это Господь в любом случае. И в праведном гневе, и не в праведном. Потому что никто им управлять не может. Но мы можем перенаправлять. Гнев есть сила. Куда? Есть откровение. Вот туда. Ну, чтобы недаром пропало. Иначе он выжгет у тебя все это. В общем, с пользой. Такую силу просто с пользой. Вот. Кстати, в сострадании существует гнев. И гнев в сострадании.
К боли другого,
да. К боли другого. Гнев, который останавливает логику, остается чистая вера. Ты просто по приказу идешь. Или во вред себе, как? Ну ты думаешь, что во вред себе. Просто к чему-то прилип, и тебе так очищают от этого во вред себе. Либо ты осознанно, или ты его или осознаешь, или не осознаешь. Ну, с гневом разобрались как-то, да? Вот. Итак, настроение бывает хорошее, плохое и никакое. Вот. Хорошее это понятно, мы это и называем настроение. Плохое, когда вот с гневом все связано, мы не знаем, что делать. А никакое, ты вообще ничего не хочешь. Ничего не хочешь. У тебя коллапс. У тебя силы. То есть бился. Гнев твой уже вылился весь, у тебя уже сил нет. Гнев это забирает все. И вот ты же ничего не хочу. Это самое опасное состояние. Гнев можно как-то еще что-то полезное сделать, а тут вот никакое. Настроение. Почему? Настройка не произошла, потому что ты убедился, что тебя настраивали снаружи, не получается. Тебе настроили, ты уперся в тупик. А изнутри настройку не получил. Остановка. Остановился. Смерть. Ты умер, можно сказать. Ты можешь механически и благочестиво махать тут около алтаря, все это делать, не нарушать никакого греха, но ты никуда не движешься. Никуда не движешься. Ты не настроен. Все это зря. Гитара не настроена. И это хуже, чем в гневе. Потому что гнев, он тебя как-то там, как-то переделывает. А тут ты просто умираешь. Это самое страшное. Самое страшное, когда никакое. Все почему? Потому что... Итак, настрой... Что называют люди настроем? Настроем называют такое состояние, когда вы чувствуете, что готовы делать что-то определенным образом. Готовы. Настрой – это состояние бодрости, активности, деловитости, способности и намерения совершить что-то полезное или значительное. Что такое настроение? Есть у тебя настроение или нет? Под настроение понимает эмоциональный процесс, выражающий отношение человека к его жизненной ситуации в целом. Обычно настроение отличается устойчивостью, продолжительностью во времени, а также невысокой интенсивностью. Вот запоминайте, потому что у некоторых, знаете, настроение сегодня такое, через 5 минут другое, через 6 минут другое. И у вас не было настроения вообще. И даже не гуны тут вот гуляют. Вы вообще непонятно кто, у вас нет настроения. Подуло тут настроение, то, что противостоит фону. Это изнутри тот фон, на котором вы живете. Фон он не может быть ярким. Фон не может заслонять конкретный какой-то объект, какую-то цель. Это фон благоприятный, понимаете, да? Ну как, чтобы яйцо там вылупился цыпленок, какой-то фон температуры какая-то должна быть. Вот что-то такое. И это ваш фон, настроение, настрой на эту деятельность. И оно ограждает от чего? От чего оно ограждает? От апокалипсиса снаружи, который говорит, а может нет, а может это. Уйдите, не мешайте, это мое дело. И они тебя не раздражают, и ты не ведешься, и не слушаешь советов. Ты уже тебе все ясно. Ну, всех по-разному. Это зависит, насколько у вас устойчивое настроение. Если у вас хорошее настроение, понимаете, собака лает на боящегося человека. Если хорошее настроение, там смотрит и понимает, что там нечего делать. Там уверенный вид, там такое поле, там никто тебе мешает. Именно то, что тебе начинают советовать, это значит, твой фон, вот этот настроение неустойчивое. ты что-то побаиваешься. Вот. Под настроением понимает эмоциональный процесс, выражающий отношение человека к жизненной ситуации в целом. Обычное настроение отличается устойчивостью, продолжительностью во времени, невысокой интенсивностью. Три вещи. Невысокое, продолжительное. И что? Устойчивое, продолжительное и невысокая интенсивность. Вот это и есть настроение. Настроение не может быть само для себя. У меня хорошее настроение, чем бы заняться не знаю, но настроение вот так. Это вообще не настроение. Это немножко одержим, ты немножко дурачок, и скоро ты об этом узнаешь. И скоро это у тебя быстро изменится. Потому что настроение для чего-то, база для чего-то. Не может быть просто база, вот платформа, пустую платформу гоняют тут по городу. Вот. Но скоро это прекратят, скажут, а что ты порожняком тут ездишь тут вообще? Настроение для чего-то. Как и любовь тоже для чего-то, для дела. Вот. В противном случае это может быть симптомом расстройства настроения. То есть, если оно непродолжительное, высокая интенсивность, да? Как высокое поднятие? Ну, надо поднять градус, да? Есть ликеро-водочный магазин, там поднимают градусы настроения. Но это настроение быстро кончается чем? Головной болью, расстройством. И я хочу посчитать. Смотрите, мы пришли от апокалипсиса и пришли к настроению. Я напомню, кто позже пришел. Хорошая пьеса, хорошие ноты, хороший исполнитель, но расстроенный рояль. Все. Расстроенный. Ты не настроен. Не настроен. Это настроение, ну, конечно, есть такие, настроить это поесть, отоспаться, подумать, что сказать, как себя вести там, для чего-то. Но у тебя должна быть конкретная цель от Бога. То есть, если у тебя нет вот настройки от Бога изнутри, то вот эти тебе не сильно помогут. Не сильно помогут. А если у тебя есть вот эта настройка от Бога, те придут вот так вот, сложив лапки и сами, а можно мы вот, вот тут вот, а вы как хотите так, а давайте так сделаем. Сами все расположится, понимаете? Вот это, потому что это написано, ну, чувство, Хришикеша, кто? Настроение. Повелитель чувств. Хришикеша. Если вы до Хришикеша не доберетесь, то чувства сожрут просто. Сомнения всякие. Настроение. И наступит Армагеддон. Афоризмы про настроение. Я немножечко их. Когда в силу обстоятельств нарушается равновесие духа, восстанови самообладание. Самообладание. Это Марк Аврелий, чтобы вам поднять значимость слов. Марк Аврелий. Ты владеешь собой, никто не тобой. Ты владеешь собой. Самообладание. Ты не зависишь от окружающей среды. Написано, он говорит, восстанови. Когда в силу обстоятельств нарушается равновесие духа, когда твой дух поколеблен, восстанови самообладание как можно быстрее, не оставайся в подавленном настроении слишком долго, иначе тебе уже нельзя будет ничем помочь. Привычка восстанавливать гармонию усовершенствует тебя. То есть надо обзавестись привычкой. Тебя всегда будут подавлять, на лопатки ложить, но надо будет, как это, Прабхупада говорит, чем святой отличается от несвятого. Это падает и встает, падает и встает, падает и встает. А не святой упал и лежит. Вставай, да я полежу немножко. А посмотрите, какой я несчастный, посмотрите вокруг, как все плохо. Посмотрите, у меня вот все вот неплохо. Не встает. Ну и все. Вот. Нет такой привычки. Марк Аврелий. Ну вот это я афоризм специально для женщин. Да. Женщина сияет, весь дом сияет. Женщина мрачна, весь дом погружен во мрак. Это как бы афоризм, он отдельно состоит, но я хочу сказать, что есть внутреннее и внешнее. Вот женщина более внутренняя, и она к откровениям больше. И поскольку она в доме внутренняя, вот она в внутренней жизни живет. Мужчина в внешней жизни живет больше. Больше. И поэтому, если женщина, настроение плохое, все, туши свет. А мужчина, ну, что-то там откашлялся и пошел дальше. Да. И даже не надо принимать его внимание особенно. Но если вот у него в разуме что-то, о, тут у него святое. Вот земля плоская или круглая, вот это ему очень важно. Для женщины не важно. Вот. Понимаете, да? Слабые точки. Продолжительность времени зависит от нашего настроения. Продолжительность времени зависит от нашего настроения. 5 минут может быть как вечность, да? А бывает счастливые часов и так далее, да? А размеры пространства обусловлены нашим сознанием. Размеры пространства обусловлены нашим сознанием. Вот женщины обрадовались, что продолжительность времени зависит от настроения, а мужчины обрадовались, что размеры пространства обусловлены нашим сознанием. Как-то ближе к пониманию мужскому, да? Хун Цзи Чен, философ такой. Самое действенное лекарство для физического здоровья есть бодрое и веселое настроение духа. Это к хворам всем. Вежливость – это искусственно созданное хорошее настроение. Будь не рабом, а господином своего настроения. Привлекательными нас делает хорошее настроение. Не поддавайся пошлой переменчивости настроения. Велик тот, кто не подвластен прихотям. Бальтазар, Гриасан и Моралес. Никогда не засыпай в дурном настроении. Вставай и ругайся. Да, выясни все дела. Выясни. И ляжь успокоенным. Иначе ты проснешься, ведь ты зарубишься в следующий день. Тайно причинять муки своим завистникам – это быть в хорошем настроении. Диоген. Успех – это хорошее настроение. Что такое успех? Это хорошее настроение. Считают, что успех приходит к тем, кто рано встает. Нет. Успех приходит к тем, кто встает в хорошем настроении. Да. Лучше поспи подольше, ну встань с нормальной головой. Нельзя вымещать свое плохое настроение на первом встречном, надо уметь сдерживаться и выбирать. Итак, что мы выяснили? Настроение оказывает влияние на оценку людей и событий, а также на предрасположение и оценку возможных результатов деятельности. То есть на все. Еще раз. Настроение оказывает влияние на что? На оценку людей и событий, а также на предположение и оценку возможных результатов деятельности. На все. Затягивающееся плохое настроение, то есть отсутствие настроя, может привести к депрессии. Настроение, когда мы говорим настроение, мы подразумеваем вообще, что такое настроение? Тебе бодрое, деловое, активное, боевое, веселый настрой. Настроение – это достаточно продолжительный эмоциональный процесс. Ну, про настроение все. Что говорит об этом? Я сейчас почитаю, что об этом говорит Библия, и потом, что об этом почитаю, что говорит Бхагавад-гита. Ведь 18 глава, и самое главное послание, которое несет Бхагавад-гита, она говорит о настрое твоем. Настрое. От кого настраиваться? Кого всех послать подальше и от кого настраивать? Оставь все религии, предайся мне. Вот. Он говорит, оставь все религии, предайся мне. И тогда что? И тогда все будет хорошо. А мои же там прошлые, он говорит, я это исправлю. Я должен тебя настроить, как инструмент, чтобы ты зазвучал. Зазвучал. Апостол Павел, к Ефесянам, глава 4. А посему я говорю и заклинаю Господа. Этот человек говорит к религиозным людям. И он говорит не просто, он говорит, обратите внимание, я вас заклинаю Господа. Что он очень сильно просит их? Чтобы вы не поступали более как прочие, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией. Вы отчуждены от жизни Божией. По причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делает всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы слышали о нем и в нем учились, имеется в виду про Христа, отложить прежний образ жизни ветхого человека. А что такое ветхий человек? Ветхий человек – это человек, питающийся внешними откровениями. Ну, тут и тело, вот, органы чувств. Вот. Ведь изнутри, когда откровение идет, органы чувств тут вообще ни при чем. Но вы слышали о нем и о нем научились отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях. Вот этот вот похотях, нас, мы предаем себя-то почему? Из-за комфорта предаем, больше нет причины. И обновитесь духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. И поэтому, отвергнув ложь, говорите истину каждый. А теперь, чем отличается настроение от психофизических наших бзиков, которых мы считаем за настроение? Настроение – это всегда бодрое. Настроение – значит, ты настроен. Настроен – значит, ты знаешь, что тебе делать. Ты знаешь только тогда, когда тебе Господь сказал. Все остальное называется как-то по-другому и не может иметь и носить такое название, как настроение, потому что ты не настроен. У тебя единственный настройщик – Бог. Бхагавад-гита говорит, никто не знает, что ему делать, пока ему изнутри не скажет. Духовный учитель, он может подтвердить, ободрить, чтобы ты не струсил. Все, максимум. Все. Значит, тебе сказано, ты настроен, а вот что не настроение. Я хочу сказать, что настроение – это не у каждого из нас оно есть.
Не настроение?
Не настроение, да. Настроение – это у тебя уже все в порядке. Ты настроен. А у меня вот такой, а у меня такой характер. Да нет, у тебя нету характера, если у тебя такой характер. Если он ничего не делает, у тебя нету еще характера, тебе им надо обзавестись. И настроением надо обзавестись. И мы говорили, что такое настроение. Это фон невысокий, продолжительный, то есть ни от чего не зависящий. Ничего не зависящий. Вот. Итак, смотрите. Это говорят священные писания, но это даже психологи говорят, что такое ненастрой. Вот есть настрой, а есть ненастрой. То есть принято отличать настроение от аффектов, чувств и эмоций. Чувства и эмоции не имеют ни малейшего отношения, а аффект, типа, состояние аффекта, у меня такое настроение, я такой в эйфории такой. Да нет, тебе надо подлечить. Подлечить тебе просто надо, ты ненормален. Вот. Специалисты проводят различия между понятием настроение с понятием чувство, аффект, эмоция и переживание. Это не является настроением. И вот, что же такое в самом деле? Это я вам говорю сейчас откровение, глубина, апокалипсис. Что у нас настроение-то еще не было хорошего. Если было, то по пальцам перечисли, сколько раз оно в жизни у нас было, настроение. В отличие от чувств, настроения не имеют объектной привязки. Вот то, что я буду дальше читать, настроение не зависит ничего снаружи. Вот я посмотрел на картину, мне сразу нахлынуло. Нет, или я послушал такую музыку и нахлынуло. Это не настроение, это тебя настроили. Вот, скоро будет это. И потом ты будешь ходить, тебе надо что-то делать, а ты вот настроился там. Это, знаете, это реанимация. Это реанимация, но это не излечение. Излечиться ты должен сам. Тебе могут как-то вот это чувство привести, но ты же не должен быть завсегдатаем больницы или там этих каких-то эрмитажей или там посещением музыкальных там салонов. Вот. Да, это хорошо, это неплохо, но у тебя должно быть дело. в дело. В отличие от чувств, настроения не имеют объектной привязки. Они возникают не по не по отношению к кому или чему-либо, а по отношению к жизненной ситуации в целом. То есть настроение, вот ситуация, вот твое дело, и оно является таким буфером, что твое дело вписалось и никого не покалечило естественным образом. Вот что такое настроение в отличие от чувств. В отличие от аффектов, аффект, состояние аффекта, это же сила такая, да? Настроения могут практически не иметь внешних проявлений и значительно продолжительны по времени и слабее по силе. Аффект сильный и краткий. И потом такая депрессия. А настроение сильное, ровное. Тебе Бог просто несет. В отличие от эмоций, настроение продолжительное во времени и обладает меньшей интенсивностью. Отличие. Под переживанием же обычно понимают исключительно субъективно-психологическую сторону эмоциональных процессов, не включая физиологические составляющие. То есть переживаниями ты заболел. Что такое переживание? Несварение желудка. Съел там какое-то киви, какую-то картошечку, вкусно, пошел дальше работать. Ты что, переживаешь насчет того, что ты съел? Нет. Какая-то информация, как тебе пришла, и ты завис, как компьютер завис, перевариваешь. Называется переживание. Ты ничего не делаешь, ты переживаешь. Там кого-то убили, хата сгорела, деньги ушли. Ну что ты сидишь, переживаешь. Ты не принял ситуацию, ты не понял, почему не понял, почему не принял. Откровения не было. Не пришло. Вот. Сидишь, переживаешь. Это к настроению не имеет отношения. Переживание тебя не настраивает, а расстроить может запросто. Поэтому с этим надо что-то делать быстро. Может означать также, то есть что не является настроением. Эмоциональное состояние, которое вызывает объект или явление, например, картина, мелодия. В таком случае говорят о настроении этого объекта, о настроении картины, о настроении мелодии. И еще система ожиданий. Вот мы ждем там духовного мира, допустим, какого-то, да. Вот. Система ожиданий. Система стремлений, установок, желаний. То есть они могут быть личные, они могут быть какой-то социальной или религиозной группы. Вот у нас такое настроение. Вот мне рассказывали, вот в Чаупати, там 50 разных направлений, и они такие молодцы, даже не передрались до сих пор, и у них у каждого свое настроение. Настроение. Но это не настроение, настроение, оно личное, потому что оно затачивает тебя на свою жизнь. Индивидуальную жизнь, ты не можешь быть в стаде. Вообще стадо это опасно. Стадо это опасно, потому что в стадах живут только животные. Людям лучше туда не попадать. Вот. Вывод. Ту-ду-ду-ду. Вывод. Настроение определяет общий тон жизни человека. Оно зависит от тех влияний, которые затрагивают личностные стороны субъекта, его основные ценности. Какие у тебя ценности? Это те струны, на которых ты будешь играть. Была целая лекция, что коварные ценности. Какие у тебя еще струны, да? Не всегда есть причина того или иного настроения, не всегда причина того или иного настроение осознается, но причина всегда есть. А вот у меня без причины веселое настроение, да? Или без причины грустное? Нет, причина всегда есть. Мы просто не значит, ой, надо срочно докопаться до причины. Нет, не обязательно. Ты должен просто понять, что причина всегда есть. Что, ну, ничего не просто так. Как смех без причины, сами понимаете, да? Вот, да. Вот. А почему признак дурачина? Откровения нету. Вот и все. Настроение, внимание, освобожденное от зависимости, а мы перечень читали до этого, что есть настроение, оно ни от чего не зависит. А все остальное, что похоже на настроение, это похожее, но оно зависит от того, искусственное, да? Вот. Вот у меня там не хватает гемоглобина, я что-то оно наглотался, раз и показало. Но оно что уйдет у меня так же, и опять будет то же самое. Вот. Ты должен, ну, не быть инвалидом. Настроение, освобожденное от зависимости, само делается хорошим. Ну, если не радостным, то ровным, если не приподнятым, то спокойным. То есть есть настройка изнутри истинная и снаружи ложная. Итак, нас настраивает настроение изнутри или снаружи. Если изнутри, это что будет называться? Это будет называться апокалипсис. Если изнутри, это будет называться апокалипсис. А если снаружи, это будет как называться? Армагеддон. Вот. Очень несложно выбирать сразу, да? Несложно же выбрать между Армагеддоном и апокалипсисом. Видите, дело серьезное. И вот я сейчас это подтвержу, так сказать, Бхагавад-гитой. Без комментариев прочитаю просто нашу прабхупадовскую Бхагавад-гиту. 18.59. Если же ты не выполнишь мою волю, моя воля это какое-то вот дело, да? И не вступишь в сражение. Это же было на войне. Подожди. Параматма говорит тебе сделать что-то новое. Это сражение с существующим. Противостояние будет. И чем круче откровение, тем круче противостояние будет. Сражение будет. Тут скажет, да нет. Покажите мандат, а где? А штрих-код у вас тут как это все? Нет. Он говорит, я тебе мистически помогу. И не вступишь в сражение, понимаете? А не, я такой толерантный, а ты мне что-то, наверное, это от дьявола. Нет, это от Бога. Это всегда от Бога. 18.59. Если же ты не выполнишь мою волю и не вступишь в сражение, то выберешь неверный путь. Он не говорит, что, ну, может быть, ты выберешь неверный путь. Он говорит, ты точно выберешь неверный путь. Но твоя природа все равно заставит тебя сражаться. Ты все равно будешь драться, но в состоянии аффекта и защищать свою собственную шкуру. Вот. Потому что тебя протащат по этому пути, но ты это будешь делать психом. Ты будешь это делать как? Не по настроению и по настройке, а по вот вышеперечисленному, зависящим от окружающих. Ты будешь просто продираться, потому что Господь тебя заставит пройти эту траекторию по-любому. Но уже ты будешь без его поддержки идти. Следующий стих. Под влиянием иллюзий ты отказываешься сейчас действовать согласно моему повелению, но твоя собственная природа все равно заставит тебя действовать точно так же. О сын Кунти. Следующий. Я как-то поторопился, сказал, а то, оказывается, все рассказано. 18.61. Верховный Господь, Арджуна, пребывает в сердце каждого и направляет всех, без исключения, это мой комментарий, без исключения, живых существ, ну, кроме адептов организованной религии. Этих не направляет. 18.62. Полностью предайся ему. По его милости ты обретешь трансцендентный покой и достигнешь вечной обители. То есть вот это называется парамдхама, параматма и парамдхама. И ты, и настроение это пребывать в священном месте вот здесь. Вот это и есть настроение, пребывание тебя в парамдхаме. Только в этом случае ты можешь выполнить что-то вообще. Итак, я открыл тебе знание сокровенного, обдумай все как следует и поступай как пожелаешь. Видите, никакого насильства нету, никаких доказательств нет. Слушай меня внимательно. И вот когда он это рассказал, я думаю, он помолчал вот так вот. Ну все же рассказал уже, да? Так помолчал и потом говорит, ну слушай теперь меня внимательно. Слушай меня внимательно, открою тебе высший и самый сокровенный. Вот только что он рассказал. Я открыл уже тебе, говорит. А потом говорит сразу же, да? А вот теперь слушай меня внимательно. Открою тебе высшее и самое сокровенное. И я даю это наставление ради твоего блага. 18.65. Что же он дает? «Всегда думай обо мне, стань моим преданным, поклоняйся мне, почитай меня, так ты непременно придешь ко мне. Я обещаю тебе это». Всегда думай обо мне, всегда ты думай обо мне, ну вот думай обо мне, ну разговаривай обо мне. Стань моим преданным, ну влюбись в меня. Диалог не должен прекращаться, откровение не должно прекращаться никогда вообще. Вот тогда будет это. Апокалипсис не должен прекращаться никогда. Время прекращения действия апокалипсиса называется Армагеддон. Армагеддон, значит, перестал общаться. Вообще никак. И вот тогда оставь все религии, просто предайся мне. Чистили картошку вот до лекции. Меня спросил насчет порчи, вот изгонять или не надо. Да? Вот вы спросили, кажется, да? Не помню кто. А, вы спросили, да? Порчу вот надо изгонять или не надо? Вот обнаружена порча. И тут нельзя конкретно или не надо изгонять, или надо. Вот эти крайности, это вот ловушки дьявола. Вот мне ногу отрезало поездом, допустим, да? Вот брать мне костыль или не надо? Вот порча у меня ноги. Или просто парализована, или просто там придавила мне ногами, да? Меня однажды придавила машина, и я 2 месяца не ходил. Мне просто машина давила по коленям вот так вот. А, я там орал страшно. Вот. И потом я пробежал 15 метров в горячках, упал на груду зерна, это мы там на такую работали. Машина просто меня давила, я как не раздавила, я не знаю. И потом я 2 месяца не ходил. Ну, в это время я ходил на костылях. И некоторые механические вещи, ну, надо делать. Знаете, что такое порча? Меня остановили, жестко остановили в чем-то. И я даже эту ведьму все понял, но меня остановили. Почему-то. И я не понимаю. У меня не хватило откровения. Не знаю, почему остановили. И поэтому меня просто остановили. И я как-то снимаю порчу. И в это время я смотрю, а другие туда идут. И мне страшно интересно, почему я не могу пройти. И я обращаюсь к магии, к каким-то бабусям и так далее. У меня возникает живой интерес. Я начинаю быть учеником своей болезни. Я ее выучиваю. Наступает однажды откровение, костыли убираются, я хожу. Вот эти все вещи промежуточные, как леса на фасаде здания, чтобы там побелить там и так далее, они нужны. Но для чего? Для чего? Потому что сразу откровение может быть такой силы, что я его не выдержу. Перегореть может, расплавиться мозги. И потихоньку, 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 пошагово. Понятно, так. Итак, оставь все религии и просто предайся мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Не бойся ничего. А вот дальше интересно. Никогда не открывай этого сокровенного знания. Кто не воздержан, не предан, кто не хочет служить и завидует мне. Эти люди никогда не открывай. Кто это? Не предан, не воздержан. У этих людей нет настроения, у них нет настройки. Они с Господом не общались. У них нет опыта. Проще говоря, у них нет совести. Еще. То есть она есть, но она в нерабочем состоянии. Вот им не надо, опыта нет. Потому что они, как это написано, свиньи обратятся и потопчут тебя. Потому что им больно даже это слышать. Слышать. Они не получили еще опыта. Я однажды читал «Высшая магия» Элифаса Леви. Читаю, думаю, какой бред вообще. Никакого откровения. Прочитал ее через 5 лет, это было откровение. Один и тот же текст. У меня появился опыт какой-то. «Высшая магия». Я говорю, тут вообще одни ключи. Тут просто раз-раз, и тут все делает. Папе тогда годился. Это не высшая магия. А Элифас Леви – высшая магия. Я тогда читаю, говорю, какие-то общие слова. Они для меня вообще ничего не значат. То есть я даже не понимаю их смысл. Но я думаю, что понимаю. Я же обучался русскому языку, как правильно написать. Я знаю, как правильно написать, как правильно ставить ударение. Но я не знаю, что они обозначают в самом деле. Я это не пережил. Вот. А тот кто? А вот теперь не для всех. А нечего уши затыкать. Нет, тут правильные люди сидят. Я всегда говорю, вот это для всех. Чистый преданный это вообще для всех. А вот это говорю сейчас не для всех, а тех, кого люди слушают. Говорить все норовят-то, да? Но слушают, знаете кого? Кто получил откровение. Почему тебя не слушают? Почему ты не авторитет? У тебя откровение ты не получил. Потому что, да на любую тему, да на любую тему. Что, откровение насчет Царствия Небесного? Да как за станком стоять, как что-то, понимаете? Любое откровение, оно же, ну, мы что-то думаем о чем-то таком неприложимом. Это все очень практично. Внимание, вот сейчас большое внимание. Вот. Тот, кто открывает, вот не открывает этого сокровенного знания тому, кто не воздержан. А обычно людей окружают вот эти вот. Почему? Потому что ты сам немножко такой. Сам немножко такой. А вот тот, кто открывает эту высшую тайну моим преданным, непременно обретет дар чистого преданного служения и в конце жизни вернется ко мне. Знаете, что такое открывать эту высшую тайну моим преданным? Это то, что сегодня запрещено в ИСККОН. Что вот это какая параматма, какая-то маленькая там эта часть какая-то, вообще-то частичное проявление. Это запрещено, это чревато, это опасно, за это по головке не погладят, никуда тебя не продвинут. Понимаете? Вы хотите чисто преданное служение? Тогда вы должны открывать эту высшую тайну моим преданным. Не всем подряд, а преданным. Вот. И других организованных религиях. Это знаете, как вот был такой фильм «Время» называется. Кто-то видел фильм «Время»? Это время, когда люди совсем стали ГМОшные, и там даже не чип, а они рассчитываются не деньгами какими-то, а временем. Вот достигает человек, по-моему, там 20 или 25 лет, и у него включается такой счетчик, и все, остальное время он должен заработать. Раз, ему там написали, там, работа высокооплачиваемая, на тебе можешь прожить еще 24 часа. И вот ты можешь есть, ходить 24 часа, если ты придешь, руку прикладываешь, тебе раз туда опять впрыснули время. И там получилось, и это жизнь практически, ее можно перекачивать, можно красть. Кто-то там останавливаешь в переулке, раз, руки заломал, стянул, у тебя 5 минут осталось, тебе 5 минут жить, раз, сердце остановилось, все. То есть очень удобно, ну показывает такой фэнтези такое фантастическое, а фактически то же самое и есть. Очень похоже, да. И, конечно, там есть богатеи времени, раз все такие ГМОшные, они цену все время поднимают, там всегда инфляция, они, люди работают, а говорят, а что-то сегодня эта работа вчера стоила там 5 часов, а сегодня она всего за 3 часа вы мне даете, а не 5 часов, где еще 2 моих часа? Говорит, вот извините, это не ко мне, это вот к вышестоящим, переоценка, тарифизация какая-то у них. А те, которые вот сидят, эти упыри, у них миллион лет. Он ходит, он никуда не торопится, ему ничего, он живет, он может ничего не делать, понимаете? И там появился один человек, который украл время. Там есть банки времени, там такая штука, раз, прикладываешь ты, все, можешь 10 лет жить, ничего не делать. Вот. И он украл там миллион лет, по-моему. И взял и раздал всем. И все ходят, ничего не делают. Но они занимаются своим хозяйством, да, потому что на это время они приходят к продуктовому магазину, раз, там бананы выпадают им, это, они заплатили там 3 часа времени за банан или за яблоко, или за что-то, и все. И там был такой разговор по фильму. Он преступник и негодяй не потому, что украл, а потому, что он раздал всем остальным. Кто ж нас теперь будет обеспечивать? Потому что они работают, вырабатывают это время, мы этим питаемся. Вот так и организованная религия, она нас не допускает к этому сокровенному знанию, она не допускает нас к откровениям сердца. И тот, кто раскрывает, он говорит, ну раскрыл так, до свидания. Все, он в мае там находится, сахаджия. А кто сидит, не уходит и рассказывает, так говорит, это преступник уже. Понимаете? А по-другому... Откровение это пророчество. Когда ты получаешь откровение, ты получаешь пророчество в свою жизнь. Что тебе делать в следующие 5 минут? А человек, который говорит вот такие откровения, он называется как? Пророк. Пророк. И вот эти чистые преданные, так называемые, они просто живут себе нормально, и когда к ним люди подходят, они пророчествуют в жизнь каждого. А вот теперь прочитаю. И написано: «И в этом мире для меня нет и не будет слуги дороже, чем он». Люди, которые получают апокалипсис, откровение в свою жизнь, это хорошо. А есть люди, пророки, которые воздействуют на других. Кто должен? Это называется санкиртана. Вот. И написано: «И в этом мире для меня нет и никого не будет слуги дороже, чем он». Вот пророки. И мне вот понравился и пророков, что любят, да, как это Высоцкий, как там, я вот недавно, безумолку, безумная девица, там, трое павших в прах, но ясновидцев и очевидцев во все века сжигали. На кострах. Да. А не люди сжигали на кострах, а элита. Вот эти упыри. Упыри. Итак, Александр Сергеевич Пушкин. Вот он описал точный образ пророка. Что из человека происходит? Чем человек отличается от пророка? Когда он дошел до самого себя, и ему больше вроде делать нечего, и он начинает пророчествовать. Это, вот это и есть чистый преданный, это и есть уттамадхикари, это и есть, когда вот уттамадхикари там не может, там, да глупости, к нему только и идут. Это совершенно мистический человек, но у него, и вот Пушкин описывает, что нутро этого человека вообще другое, и что он даже там страдает по-другому, и все, ему вот эти проблемы всех окружающих не только что смешные, но они ему не нужны. У него совсем другой уровень проблем. Итак, пророк. Духовный жаждаю томим. В пустыне мрачной я влачился. И шестикрылый серафим на перепутье мне явился. Перстами легкими, как сон, моих зениц коснулся он. Отверзлись вещие зеницы, как у испуганной орлицы. Моих ушей коснулся он, и их наполнил шум и звон. И внял я небо содрогание, и горный ангелов полет. И гад морских подводный ход, и дальние лозы прозябания. Кустам, и он кустам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и празднословный, и лукавый, и жало мудрые змеи, в уста замерзшие мои, вложил десницу кровавой. И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстую водвинул, как труп в пустыне я лежал, и Бога глаз ко мне воззвал. Восстань, пророк, и виждь, и внемле, исполнись волею моей, и обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей. Ух!
Значит, он это прошел?
Да.
Не мог человек написать.
Да, вот. У меня ж мурашки от этих стихов. Пушкин в курсе дела был. Вот. Все, я хочу закончить. Итог. Нас настраивает откровение изнутри или снаружи. Настройка. Без настройки ты никто. Если изнутри, это апокалипсис. Если снаружи, Армагеддон. Вот. Желаю всем жить в апокалипсисе, никогда из него не вылазить. Вот. Ну все.